Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Образ женщины в христианстве и почему так важно не соперничать с мужчиной, а дополнять друг друга. Евангельские жены-мироносицы. Как и почему они вошли в мировую историю. Как всегда приходить на помощь детям, которые нуждаются в лечении. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Ближайшее воскресенье – замечательный праздник, как его иногда называют, православное 8 марта. Это праздник жен-мироносиц, женщин, которые упомянуты в Евангелии и которые служили Христу. Они были рядом с Ним в момент казни, они стояли рядом с Голгофой, когда Он умирал, и когда почти все апостолы разбежались, они, как поется на Пасху, глубоким утром, то есть еще до зари, после субботы, пришли ко гробу Господню и принесли мира, специальное масло, которым по тогдашнему обычаю полагалось омыть тело умершего человека. От слова «мира» их и называют мироносицами. И в итоге они первыми узнали, что Христос воскрес. Они что-то настолько важное сделали для Спасителя, что именно им первым открылась самое главное для христиан – новость всех времен. При этом они не соперничали с апостолами, не боролись за равенство с ними или с кем-то еще, они оставались женщинами, то есть самими собой. И по факту максимально в этой жизни они реализовались. Что было в них такого, чего порой так не хватает женщинам 21 века? И вообще, что принципиально важное есть в нашей природе, о чем мы порой забываем, а лучше бы помнить? На связи с нами писатель Олеся Николаева. Олеся Александровна, здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, своими размышлениями, в чем все-таки феномен этой женской природы и женской веры. Ну вот как мы это видим на примере жен-мироносиц?
Здравствуйте. Ну, вы знаете, меня всегда, конечно, очень до глубины души трогало то, что ученики разбежались, когда Христа распяли, а у распятия все-таки оставалась Матерь Божия. И первая, кому явился Господь наш Иисус Христос по своему воскресению, это была Мария Магдалина. Вот я думаю, почему вот ей он явился, что такое? Потому что я думаю, что она раскрывала абсолютно сущность женского предназначения и женского служения, которое, безусловно, состоит в любви. Вообще женщина – существо, конечно, гораздо более душевное, чем мужчина. И в этом ее, с одной стороны, и слабость, и сила. И ее предназначение – это любить. Безусловно. И именно поэтому те женщины, которые не имеют любви, они обычно очень жестокие. Они более жестокие, чем, скажем, мужчины. Исполнение вот этого предназначения любви к Богу, к мужу, к своей семье, к своим детям, далее к своим внукам, ко всем предкам и потомкам. Вот это собирание и диахронные, и синхронные вокруг себя людей, которых женщина любит, вот это и есть ее вот такое вот главное предназначение. И можно сказать, что она художница жизни, потому что на самом деле жизнь семьи во многом преимущественно определяется женщиной. Вот устроение дома, какие будут заведены порядки, будет ли этот дом гостеприимный, будет ли он странноприимный, будет ли он щедрый, будет ли он добрый и веселый. И это, безусловно, женщина, она душа как бы этого дома, душа этой семьи. А все остальное прикладывается к этому. Все остальное – это какие-то побочные, что ли, продукты вот этого ее основного служения. Но поскольку ее, как я сказала, главное служение – это творчество жизни, это она главное в рождении ребенка, в его воспитании, в его украшении, в том, чтобы ему передать способность любить, быть открытым миру, да. Поэтому, ну и сюда прикладываются другие ее какие-то творческие способности. То есть она может быть замечательным музыкантом, она может прекрасно рисовать, шить, украшать жизнь. Ну, вы знаете, вот ничего в этом такого уничижительного, вот в этом слове «украшать», уничижающего женщину совершенно нету, потому что и Господь, Он тоже украсил Вселенную, это передается замечательным совершенно греческим глаголом «космео», то есть Он украсил, вот космос, это уже нечто украшенное и благоустроенное. И вот женщина в этом тоже уподобляется, так сказать, на своем поле деятельности уподобляется Творцу. Она тоже украшает вот место своего обитания.
Алиса Александровна, то, что вы рассказываете, это очень красивая, замечательная картина, которая похожа на идеальный образ. В нашей жизни очень часто бывает иначе. И, в принципе, сегодня далеко не каждую, наверное, женщину можно художницей жизни назвать, как вы это обозначили очень точно, на мой взгляд. Что этому мешает?
На самом деле, все дело в неком внутреннем волевом решении. Такое волевое желание вокруг себя создать вот целый мир и населить его любимыми людьми, то так это и будет. А если будет такая установка, что тебе что-то должно быть сделано другими людьми со стороны, что что-то тебе кто-то что-то обязан, то, конечно, все это, вот эти дары, которые заложены в женщине, может быть, не развиты, они у нее и отнимутся. Вообще всякие дары непостоянны, потому что если человек ими не может воспользоваться, они и отнимаются у него. Вот, поэтому я считаю, что тут должна быть вот такая вот какая-то, не знаю, жизненная решимость, чтобы вот совершить это. Потом, кроме того, вот говорит помощница. Ну, что такое помощница? Вот, например, молодая женщина, девушка, она выходит замуж, получает мужа. Вот ее муж, ну, как правило, ну, так вот, как правило, это молодой человек. Ну, там, в 20, 23 года, 24 года. И вот она может или его совершенно унизить, затоптать, и загубить, и задушить в чреве все мужские дарования, или наоборот способствовать их расцвету. И я знаю таких случаев очень-очень много, и одних, и других, когда жена глупая, соперничающая со своим мужем, завидующая ему там в чем-то, в его там каких-то рабочих успехах, ревнующая его к каким-то его знакомым или друзьям, или к его занятию, когда она просто вот все в нем затаптывала, когда она уничтожала его вот такой вот, вот в хорошем смысле мужское эго, да, что такое вот это вот в данном смысле, это не эгоизм, но это именно вот какое-то центр, ядро личности, в котором коренится призвание мужчины. И если это призвание не уважать, то можно его сломать. И женщины у нас сейчас такие сильные, что они могут сломать об коленку практически любого мужчину. Но никакой пользы от этого не будет. Поэтому умная жена, она будет способствовать тому, чтобы ее муж расцветал, как кедр ливанский. Чтобы он поднимался, чтобы он пробовал, во-первых, занимался своим делом любимым, а не каким-то просто автоматическим заработком денег, а чтобы он действительно работал на том поприще, к которому он призван. Я так считаю. Поэтому я лично совершенно не чувствую, никогда не чувствовала того, что я помощница там. Или... Мне кажется, в этом совершенно ничего нету такого уничижительного.
Мне кажется, нам 20 век оставил много перекосов, и один из них очень серьезный как раз в том, что мы, женщины, перестали зачастую понимать именно ту существенную разницу, которая есть между женщиной и мужчиной, что в этой разнице ничего плохого нет, наоборот, это прекрасно, взаимодополнение и взаимообогащение.
Ну, конечно, понимаете, если мы не будем относиться к, ну, скажем, к семье, как к малой церкви, если мы не будем не будем верить, что брак – это есть единая жизнь, да, то есть это два существа, они становятся единым существом, появляется нечто третье, при том, что каждый тоже остается самим собой. Вот, что в этом есть какая-то очень глубокая мистика и глубокий смысл. И поэтому, если в это веришь, что действительно Господь это так создал, то тогда очень многие проблемы снимаются, безусловно. И потом вот действительно есть такой перекос, он, конечно, в мозгах. Потому что просто не нужно вот кидаться на вот эту пропаганду, на эту видимость, что вот женщина, она может быть, она может соперничать с мужчиной, она может там, вот, не надо, вот этот дух соперничества, я не знаю, мне кажется, он абсолютно чужд христианству, вот, этот дух соревнования, потому что мы не соревнуемся, а мы делаем какое-то общее дело. Вот, и за духом соревнования всегда идут вот такие совершенно отвратительные, мерзкие страсти. Зависть, ревность, гордость, самолюбие. Причем часто это бывает какое-то раненое, уязвленное самолюбие. Поэтому просто нужно... Вот знаете что, вот есть такой замечательный совет монахам данный. Но я считаю, что он годится для любого христианина. Что в какой-то момент нужно почувствовать, что существует душа и Бог. Вот это вот неразрывная связь души и Бога, вот по какой-то там абсолютной величине. И почувствовав это, просто делать свое дело на том месте, на котором ты стоишь.
Спасибо вам большое за этот комментарий.
Спасибо. Всего доброго. До свидания.
Это был комментарий для нашего журнала писателя Алисы Николаевой. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет читаться фрагменты из 15 и 16 глав Евангелия от Марка. Как раз там говорится о женах-мироносицах. По прошествии субботы, как сказано в Евангелии, Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба. И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Вот такая история, связанная с женами-мироносицами. И вообще, ну вот если рационально так подумать, то ну куда они пошли посреди ночи? Ведь они ушли из дома ни свет ни заря. Одни, без мужчин. Мало ли что с ними может случиться. Ну помимо того, что в культуре того времени вообще неприлично было женщине как-то одной из дома в такое время выходить. Потом у гроба Господня стояли охранники, и женщин могли туда банально не пустить. Ну и, наконец, даже если все бы обошлось, ведь они должны были заранее позаботиться о том, чтобы кто-то отвалил им этот камень от гроба, то есть открыл вход в пещеру. Вот, наверное, мужчины все эти аспекты просчитали бы обязательно заранее и были бы, конечно, правы. А женщины, ну, видно, что они действовали спонтанно и в большей степени, наверное, не по уму, а именно по сердцу. И они совершили абсолютно иррациональный поступок, и, что самое парадоксальное, в итоге тоже оказались правы. А почему и как это все возможно, узнаем от нашего гостя в нашей студии протоиерей Андрей Юревич, клирик храма Всемилостивого Спаса в Митино. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, действительно, женщина ведь изначально создана Богом как помощница для мужчины, и в этом ее, скажем, такая харизма.
Многие, кстати, простите, что перебиваю, воспринимают это как нечто уничижительное. В христианстве женщине отводится второстепенная роль. Вот так вот. Что вы скажете на это?
Ну,
а вы о харизме?
Я не думаю, что это второстепенная роль. У цариц при царях внешние, будучи второстепенные роли, порой бывали очень даже первостепенные роли. Но не зря же даже народные поговорки говорят про голову и шею. То есть голова-то наверху, голова всему, а шея повернулась, и голова на ней то же самое повернулась. То есть женщина очень часто формирует, даже в семье, если это мудрая женщина, так ненавязчиво, но она она формирует мнение мужчины, что-то посоветует, а потом скажет, ну, как скажешь, миленький, а миленький, понятно, уже и скажет так, как она ему посоветовала. Ну, в общем, вот эта роль, если она с мудростью, конечно, совершается, она в природе женщины, и отсюда уже и черты характеров тоже такие вот идут. Это эмоциональность, интуитивное такое восприятие жизни, это ведомость в какой-то степени. Это может быть, опять-таки, по природе довольно быстрая перемена, скажем, такая переменчивость взгляда, перемена, может быть, мнения даже. Мужчина более такой упрямый, более усидчивый, более рассудочный, рассудительный, взвешивает все, раскладывает по полочкам для того, чтобы принять решение. Ну, понятно, это его задача, потому что он несет ответственность. В первую очередь, задача мужчины – это что? И вообще, вот его, так сказать, призвание – это ответственность. И поскольку ответственность, то он должен принимать решение, взвесив все. Не дело женское нести на себе ответственность. Поэтому она может сказать что-то и спонтанно, и даже совет дать, а уж мужчина должен это воспринять, переработать и принять решение. Я бы не сказал, что это исключительно его право, на что ему аплодисмент. Это его обязанность. Иногда достаточно тяжелая, очень многим мужчин, кстати, к сожалению, отказываются от этой обязанности принимать решения и нести ответственность. Ну, мы немножко отступили, вот говоря о природе женщин. И жены-мироносицы как раз являются собой очень хороших, правильных женщин. Они уверовали в своего спасителя, они относятся к нему как к учителю, они его слушают, они его почитают, они его любят в первую очередь, с любовью к нему относились, это тоже в женской природе. И они эмоционально многие вещи воспринимают интуитивно, и вот со всем этим комплексом таких движений внутренних, душевных, сердечных, в этом порыве они идут, почти бегут к гробу, не зная даже, что там сейчас их встретит, но их туда тянет, они иначе не могут поступить. И вот они приходят, видят все то, что там происходит. Господь реагирует очень живо и тоже как бы ответно, с любовью на их вот эти вот порывы. Господь понимает, конечно, снисходительно и движение души мужские, апостолов. Он и понимает движение души Фомы, который желал именно личной встречи со Христом, не удостоверившись тем, что говорили другие. Он прекрасно понял и движение души Петра, который сначала отрекся, а потом все-таки исповедал со смирением Христа и пошел до самого конца своей жизни. Он все понимает. И вот этим женщинам, ну, он дал то, к чему они стремились. Он первым как раз им, вот со всей их порывистостью, со всей их вот этой эмоциональностью, интуитивностью, он и явился им, Марии Магдалине, затем другим женам-мироносицам, потом уже апостолам.
Вы, когда стали рассказывать о женской природе, я подумала о том, что, в принципе, ну, если вот так Господь реагирует на проявления наши эмоциональные, какие-то душевные порывы, такие женские, да, то, может быть, и хорошо, что они в нас есть. Ведь, знаете, сегодня же многие женщины стараются как-то дисциплинировать свой мозг, и даже вот есть это выражение «железная леди». Не знаю. Получается, что это не всегда хорошо. Получается, что если в женщине гораздо больше женщины, чем железного ума, то тогда она более соответствует своей природе, что ли?
Это очень-очень важно и очень, так сказать, такая важная неправильность в жизни. Мужественная женщина и женственный мужчина. Кстати, смотрите, вот женственный мужчина для нас однозначно, что что-то здесь не так. А вот мужественная женщина, мы уже к этому стали привыкать. Это как-то уже, да, вот такая железная леди, это уже для нас кажется чем-то положительным. Но это, тем не менее, неправильно. И мужественными женщины становятся именно тогда, когда мужчины теряют это качество и становятся безответственными и не умеют принимать решения. Это, ну, допустим, та же самая Жанна д'Арк, знаменитая фраза ее: «Если не я, то кто же?» Как, не нашлось ни одного мужа, чтобы встать на ее место? Ну, у нее особая, конечно, судьба была, но тем не менее это так. И если женщина обладает как раз качествами, вот теми, о чем мы сейчас говорили, которые мы условно назовем женственностью, то это хорошо. И отсутствие тех качеств, которые есть у мужчины, это правильно. Но тогда рядом должны быть мужчины, которые обладают этими качествами своими мужскими, изначально исконно природными.
Здесь тогда возникает вопрос, а что же делать женщине в современном мире? Я слышала такую точку зрения, что когда она начинает в себе, когда мы начинаем в себе сознательно развивать вот эти женские качества, то тогда все начинает вставать на свои места. И появляются рядом сильные мужчины, и как-то собственная жизнь начинает нравиться гораздо больше. А вы что об этом думаете?
Я тоже так думаю. Я думаю, что неважно, в какое время, сегодня ли, в старину ли, в будущем, но женщина должна оставаться женщиной. Правда, и мужчина, конечно, должен оставаться мужчиной. Я когда, ну, как священник по-пасторски собираю, допустим, некий мужской клуб такой вот, мужей семей нашей общины, и говорю, братья, в первую очередь имейте в виду, мужчина тире это ответственность и принятие решений. Вначале они начинают гудеть. «О, да как это? Да что это?» Я говорю, безответственность для мужчины – это самый ужасный грех. Ну, некоторые не очень с этим согласны. А иначе никак. Если они хотят, чтобы жена была женственной, как они говорят, слушалась, ну тогда берите на себя все.
Передайте, пожалуйста, им от меня низкий поклон и благодарность
кому
за то, что они тем мужчинам, которые согласны с вами, и мне очень приятно, что их все-таки очень много, как мне кажется, в нашей жизни. Спасибо вам большое за этот комментарий. Протоиерей Андрей Юрьевич, клирик храма Всемилостивого Спаса в Митино, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. До свидания.
Всего доброго.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которые нуждаются в нашей помощи. Вот 2 недели назад мы говорили о подопечных благотворительного фонда «Жизнь как чудо», о детках, которым собирают деньги на реабилитацию и на контрольные осмотры после операции по пересадке печени. Огромное спасибо вообще всем нашим слушателям, которые тогда их поддержали и всегда поддерживают. Фонд «Жизнь как чудо» даже специальное кодовое слово ввел для пожертвований через СМС для слушателей «Радио Вера». Это слово «волшебник». Очень оно, по-моему, точное в этом контексте. И благодаря вам, нашим слушателям, детям вовремя будет оказана помощь. Огромное спасибо. И вот подопечных у фонда все больше. И есть разные способы их поддержать. Один из них – тоже один из самых таких надежных, это, например, подписаться на регулярное пожертвование раз в месяц на сайте какчудо.ру, пусть даже на какую-то небольшую сумму, ну, кто сколько может. И шансы детей на то, чтобы вовремя получить лечение, тогда в разы возрастают. Подробности мы узнаем от координатора благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Елены Сипягиной. Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер. Вы знаете, сборы очень значительно продвинулись, и очень хорошая динамика увеличения сбора на сайте. Поэтому спасибо слушателям «Радио Вера». В дни, когда мы рассказываем о наших детях или идет передача, заходят слушатели и помогают нашим деткам. Поэтому все ребята в положенные сроки, мы укладываемся, получат лекарства, поедут в поездки, контрольные обследования. И по тем детям, в общем-то, мы чувствуем себя очень уверенно.
Мы сейчас с вами говорим о разовых таких акциях, когда вы выступаете у нас на радио и просите помочь тому или иному ребенку. А есть же у вас при этом еще и такая форма помощи, как регулярные пожертвования. Можно подписаться на них.
Да, регулярные пожертвования – это наиболее удобный способ помощи детям в принципе. То есть всегда от вас будет идти помощь на благотворительный фонд и как раз пополнять вот ту подушку безопасности, которая есть у любого фонда и у нашего в том числе. На нашем сайте какчудо.ру есть рубрика «Как помочь». И там есть такая графа «Оформить регулярное пожертвование». Если пройти эту процедуру и оформить регулярное пожертвование, то, допустим, небольшая сумма, которую вы посчитаете для себя удобной, 200 рублей, 300 рублей, 500, будут регулярно каждый месяц приходить на счет фонда и закрывать самые острые вопросы, самые быстрые, срочные сборы, участвовать как раз в помощи экстренной, когда она очень нужна. Вот сегодня хотелось как раз, Алла, рассказать про такой сбор Василиса Морозова. Нужно девочке срочно, в самое ближайшее время, оказаться в Москве на контрольном обследовании, потому что испортились анализы, резко ухудшились, и у малышки подозревают осложнения серьезные. Поэтому вот это тот самый сбор, который мы экстренно открыли, и, безусловно, надеемся, что и слушатели поддержат, помогут, и Василиса Морозова, ей 2 годика, из города Благовещенск, очень издалека, что малышка получит помощь. И в крайнем случае мы будем вынуждены воспользоваться вот той самой подушкой безопасности, да, которая у нас есть. Поэтому вот регулярная помощь, регулярное пожертвование, такая регулярная дружба с благотворительным фондом – это замечательно, это очень важно. Это именно то, к чему мы призываем всех волшебников, всех друзей нашего фонда.
Я так понимаю, что значительная часть вашего бюджета, который вы расходуете на деток, складывается именно из таких небольших пожертвований, там, в 200, в 100 рублей, ну, кто как может, да, кто-то может больше, там, может быть, 500 или 1000. Ну, вот, то есть это не гигантские какие-то суммы, да, которые люди ежемесячно вам перечисляют?
Безусловно, именно небольшие пожертвования, именно небольшие переводы, они складывают ту самую вот основную массу средств, да, которая используется на каждодневные траты на детей. Потому что крупные мероприятия, которые приносят значительную сумму, обычно идут на очень большой платеж, да, на какую-то очень дорогую операцию или серьезное оборудование. А вот эти маленькие суммы, они собираются, и вот эти наши регулярные контроли, билеты, лекарства для малообеспеченных семей, когда речь идет о сумме сборов 15 тысяч рублей, в 50, 20 тысяч рублей, вот как раз такими способами они закрываются, и детишки получают помощь.
Елена, а про Василису скажите, пожалуйста, еще несколько слов. Там что вообще врачи говорят? У нее ухудшились показатели, у нее уже была операция.
Василиса уже была совсем недавно операция по трансплантации печени, и были замены препаратов, лекарственной терапии. Ребенок дал реакцию. Снизились тромбоциты. Это обнаружилось уже дома, когда Василиса была не в Москве. И в связи с тем, что анализ не стабилизируется, и нужно менять лекарственную терапию, смотреть за состоянием печени. У ребенка держится температура, и подряд было несколько простудных заболеваний. Видимо, это все сказалось. И сейчас, конечно же, специалисты из Благовещенска, они не справятся с малышкой, ей нужно оказаться в Москве. У тех врачей, которые проводили трансплантацию, которые очень хорошо знают ребенка и смогут подкорректировать ей вот эту индивидуальную медикаментозную терапию.
Елена, можно оформить регулярные пожертвования на сайте, а может быть, кто-то захочет прямо сейчас Василисе помочь. Если я правильно помню, 7715 и содержание сообщения, слово «волшебник», и через пробел любая сумма пожертвования. Все верно?
Да, все верно. 7715, слово «волшебник» и любая сумма. Также на сайте фонда «какчудо.ру» в рубрике «Наши подопечные», «Нужна помощь», найти Василиса Морозова, 2 годика. Можно поддержать девочку.
Спасибо вам большое за комментарий. Я очень надеюсь, что у Василисы все будет хорошо.
Да, спасибо. Спасибо вам.
Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. Еще раз напомню, короткий номер для СМС 7715 и в содержании сообщения слово «волшебник», далее пробел и любая сумма пожертвования. Подробности о маленькой Василисе можно узнать на сайте какчудо.ру. И там же вся информация о том, как стать регулярным жертвователем этого фонда. И еще завтра, 21 апреля, в отеле «Ритц-Карлтон» на Тверской пройдет благотворительная ярмарка в поддержку подопечных фонда «Жизнь как чудо». С 11 часов там ждут всех, кто любит расходовать деньги со смыслом. Каждая покупка там – это помощь больному ребенку. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».